В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы проводим открытый урок по повести Достоевского «Записки из подполья». В программе принимают участие студенты, ну, слушатели, наверное, скорее, потому что это московские школьники, школы «Осмысленный мир», которые существуют при Высшей школе экономики. Это Майоров Дмитрий, Стефанов Алексей, Анохина Ника и Вегера Кристина, а также преподаватель этой школы, студент факультета философии Александр Геринский. Надо сказать, что, как правило, преподаватели, они же студенты или отделения культурологии, или факультета философии, выбирают те темы, которые им интересны самим. Я думаю, что они соразмеряются со своим не очень давним прошлым и теми знаниями, которые они получили, которые они собрали и как-то поняли уже в процессе учебы. И я хочу слово Александру предоставить, потому что он выбрал записки из подполья. Вещь, с одной стороны, понятная, а с другой стороны, такая очень важная для Достоевского, ну, как считают, во всяком случае, его исследователи. Ваш интерес здесь вот в чем?
Ну, мне кажется, здесь нужно подойти как бы с нескольких сторон, да, к этому произведению. Во-первых, просто это русский текст, начнем с этого, да, он написан на русском языке, и он философский, да, потому что, как правило, современное западное философское образование, оно, как правило, русскую философию, безусловно, изучает, но изучает так, да, слегка. Хотя Достоевский на Западе считается одним из крупнейших русских философов, безусловно, пожалуй, самым известным. Почему «Записки из подполья»? Потому что «Записки из подполья», во-первых, переломный текст для самого Достоевского, это его первый текст так называемого второго периода творчества после каторги. И многие русские философы, например, Лев Шестов, утверждал, что вообще все большие романы Достоевского это комментарии к «Запискам из подполья». Да? То есть, что все темы, которые Достоевский наметил в своем творчестве, которое он раскрывает в больших романах, в «Записках с подполья» уже все есть. Повесть, на мой взгляд, просто интересно написана, там раскрыты, во-первых, все стилистические приемы Достоевского. Первая часть вообще блестящая в том смысле, что она фактически это программный философский текст Достоевского, на мой взгляд. И она легко читается, она небольшого объема, но при том, что она небольшого объема, она содержит огромное количество действительно интересных мыслей, интересных не только в контексте русского философствования того времени, но и западного. Да? Достоевский предвосхищает очень многие идеи западной мысли, там, которые появятся гораздо позже. В этом смысле повесть, которая, кстати, при жизни Достоевского не очень была оценена, а набрала огромную популярность там уже к концу 19 века, а в 20 веке вообще стала для литературы такой одной из главных. Именно сейчас, мне кажется, ее читать интересно всегда и актуально.
Ну, тогда вопрос к ребятам. Это произведение, наверное, второе, как минимум, Федор Михайлович, которое вы читали, потому что есть в школьной программе. И ваши впечатления от того, как вам это читалось, и вообще вы понимаете этот интерес к Достоевскому, который вот не угасает на протяжении уже такого длительного времени. Вот что вам интересно в этом во всем? Дмитрий, пожалуйста.
Ну, в первой части этого произведения поднимается большое количество разнообразных вопросов. В общем-то, Александр прав, это как программный текст Достоевского, так как ну, во многих его произведениях будут позже освещены те или иные вопросы.
А вы читали до этого «Преступление и наказание», да, я подозреваю?
Да.
Еще что-то нет?
В школьной программе ничего.
Ну, «Преступление и наказание» считается, в общем, действительно даже отчасти занимательной литературой, потому что там есть некий детективный сюжет. Во всяком случае, детектив наоборот. Так пытаются представить это школьникам, чтобы они все-таки прочитали. Этот текст читается труднее, потому что там вот вещи и странные в том числе. Мало того, что первая часть, она вообще такая программно-философская, да?
Не знаю, вот я лично, например, прочитав «Записки из подполья», наоборот, больше понял то, что было написано в «Преступлении и наказании». То есть, например, вот та философия Достоевского, которая там, ну, мы же после «Преступления и наказания» изучали Толстого «Война и мир». То есть вот разница в школе, как бы, ну, объясняют, но не так, как вот, например, вот здесь я больше понял то, что, например, какой нравственный идеал у Достоевского, он сильно отличается, например, от Толстого. То есть человека, в котором много хаотично, много, ну, непонятного, то есть зло, это все, наоборот, плюсы Достоевского, это добродетели Достоевского, вот это вот. Как бы, когда изучали «Преступление и наказание», было, ну, как бы, меньше понятно так вот.
Мне кажется, вот Леша интересную тему затронул, потому что, действительно, это во многом, наверное, такой недостаток, может быть, нашего школьного образования. Во-первых, Странно, почему «Записки из подполья» не проходятся в школе, на мой взгляд, потому что это произведение короткое по объему, да? В школе читается то, что короткое по объему, да? «Войну и мир» никто не прочитывает в школе, это понятно, почти никто не прочитывает. А «Анна Каренина», например, Толстого, да, который гораздо более интересный сюжет, там, романтический, более близкий школьникам, почему-то не прочитывается. И из Достоевского «Преступление и наказание», да, читается, но оно проходится очень сюжетно, да? Там всех больше волнует сюжет. Там теория Раскольникова, да, о тваре дрожащей, там, Наполеоне, там, и так далее. Но подтекст, как бы, этих произведений не учитывается. «Записки из подполья» в этом смысле могут стать серьезным подспорьем, потому что там, как бы, все приемы Достоевского, не только стилистические, художественные, но и философские, специфические, они уже намечены. Как бы, за что Набоков там критикует Достоевского, да, что он плохой стилист, что он плохо вообще, как бы, пишет романы, что он все время своих, значит, сумасшедших персонажей собирает в одном месте, начинает там извлекать какую-то такую сумасшедшую правду. А в «Записках из подполья» там вроде, да, нет много, большого количества персонажей, он там всего один, но он, как бы, собирает в себе все персонажи Достоевского, которые потом будут возникать в его произведениях.
Я когда перечитывала, я поняла, что вообще это шокирующий персонаж. Вот когда начинаешь читать, и мне кажется, что у человека, который, ну, может быть, менее литературно подготовлен, он кажется совсем шокирующим, потому что та степень откровенности и такого отношения к себе, да, она немножко зашкаливает. Так не показалось? Вот, Кристина, никого.
Ну, на самом деле, да, сначала он шокирует, но когда ты понимаешь его идеи, когда ты принимаешь его мысли, ты начинаешь с ними соглашаться, и поначалу ты не можешь сам себе признаться в том, что действительно, наверное, оно так и есть. Но пока ты читаешь и осмысливаешь все, что он говорит, то ты даже находишь в этом какую-то правду и рациональное зерно какое-то.
То есть вам удалось это примерить на себя?
Вообще, да. И когда я прочитала, это просто перевернуло весь мой мир, на самом деле, и все мое представление, и, не знаю, я о многих вещах задумалась после прочтения.
Ну, меня такой персонаж не шокировал, потому что мне кажется, что в нем каждый может узнать себя, не обязательно как-то вот, ну, в продолжении всей жизни, но в какие-то моменты всегда наступает такое переосознание всех своих ценностей, когда ты начинаешь по-настоящему говорить себе правду и просто отвечаешь все как есть, то, что реальность, она такова, она сложна и немножко ужасна. Вот. Для меня это произведение... Оно мне показало ответ на один вопрос, потому что со своими, так сказать, друзьями я обсуждала о том, как можно изменить человека, и вот там Достоевский, вот в 7 главе первой части, он отвечает на вопрос, что если вы думаете, что его можно изменить образованием и, так сказать, ему предоставлением хороших условий, то вы ошибаетесь, потому что всегда будет что-то в нем иррациональное, что ломает все системы, а это его вот это свободное хотение, которое ни в одну систему не вписывается. Вот так.
Мне достаточно странно слышать от вас, что вы находили себя в нем, да, потому что вот даже первые строки, с чего начинается, я человек больной, я злой человек, непривлекательный я человек. Ну, дальше я думаю, что у меня болит печень. Ну, и, собственно говоря, вся первая часть, она построена вот на таких самообличениях.
Я на этот счет немножечко порефлексировал и понял то, что, например, вот я вспомнил свою бабушку. Вот она, например, очень сильно верующий человек. И она понимает, да, то есть живет по каким-то моралям христианским, но она все равно совершает грехи. Получается, отходит от того, ну, то есть в ней есть тоже что-то хаотичное, что-то непонятное, о чем пишет Достоевский. То есть если она понимает то, что она попадет в ад, если она не будет соблюдать, то вот все равно, то есть вот что-то такое. Необъяснимо есть в человеке, даже вот если вот примерять к каким-то нашим родственникам, там, людям и так далее.
Ну, ты, кстати, хороший вопрос уже лишь затронул про вот, да, христианскую поэтику Достоевского, есть ли она вообще в «Записках из подполья», да, потому что странно, потому что критиковали, и критика, которая реагировала на этот роман, она не, было непонятно, почему Достоевский там не вводит уже достаточно привычные для следующих его произведений, да, тему Бога, да, и, там, христианство и так далее. Там есть много версий, есть версия о том, что вообще эта тематика была, она была цензурирована там и так далее. Но важно понимать, для Достоевского очень специфичное понимание христианства. Да? Во-первых, известна его фраза, что если когда-нибудь докажут, что истина находится вне Христа, я предпочту быть с Христом, а не с истиной, да, говорил Достоевский. То есть Христос для него и вообще вера христианская, христианское миропонимание, оно выше вот этого 2×2=4, да, которым он пишет в «Записках из подполья». И то есть если даже... не прописаны эти темы, да, в «Записках из подполья», зная поэтику Достоевского, зная его тематику, можно следя за размышлениями подпольного человека, выход найти? Потому что мы же читаем, и кажется, что как бы он настолько закрылся в себе, настолько зарылся в собственном бичевании, да, что выхода нет. Но вот если читать между строк, да, пытаться анализировать понятия, которые выводит Достоевский, а я смело хочу сказать, что, наверное, он в этом произведении строит свою собственную философию сознания, да, свое собственное понимание сознания дает и так далее, то там можно найти те христианские мотивы, которые потом в произведениях разовьются.
Я хочу попросить еще рассказать о том, что вас больше тронуло, вот какие-то фрагменты. Я понимаю, может быть, это первая часть, где больше философствования, ну, условно говоря, да, или это вторая часть, где все-таки есть некое действие и взаимоотношения с другими людьми, что вас больше зацепило, потому что понятно, что так или иначе вы это все-таки проецировали на себя, как выяснилось.
Ну, вот, например, меня больше зацепило то, как он, ну, вот про вторую часть говоря, то, как он подтверждает все, что он сказал в первой. Вот там происходят какие-то события в его жизни, и он вроде бы там унижается, у него какие-то ситуации такие сомнительные происходят, и вот он хочет как бы, ну, поставить себе систему, сказать то, что все, я беру себя в руки, и я, значит, вот там не иду к ним ужинать, потому что они меня презирают. И все равно потом срывается, то есть на него это не действует, потому что, как он говорит в первой части, то, что человек, он иногда идет против полезного для себя. То есть он осознает то, что вот для него это полезно, а это не полезно. И все равно идет туда, где не полезно. И то есть он это очень хорошо проиллюстрировал во второй части. И мне вот это понравилось.
Да, может быть, Алексей?
Ну, не знаю, вот мне больше, например, первая часть понравилась. Мне, наверное, что-то больше такого бунтарского, что ли. Мальчикам, мне кажется, ближе. Знаете, вот такой вопрос о фортепианной клавише, что вот не надо ей быть там. То есть вот мне больше...
Можно это... зачитать, потому что я думаю, что наши слушатели и зрители, они да, не я... так хорошо помнят... Каждый из вас может найти какой-то небольшой фрагмент и действительно прочитать.
Вообще, действительно, Достоевский в этом произведении впервые показывает, да, такое свое мастерство метафор, да, вот метафора фортепианной клавиши. Во-первых, это, кстати, аллюзия, это же аллюзия на произведение Дидро, где Дидро пишет о том, что, говорит, мы как бы инструменты, на которых играет природа. Да, и Достоевский вот эту тематику он как бы пытается опровергнуть. Вообще, конечно, так, если пытаться в общем сказать, да, в чем тематика записки с подполья, это, конечно, первый, наверное, серьезный в истории европейской культуры бунт против рационализма вот этого французского просветительства, там, 18 века и так далее. А Достоевский категорически протестует против понимания человека как слагаемого из суммы, как слагаемого из обстоятельств социальных там или прочих. Он всегда говорит о том, что человек всегда выше, всегда больше, всегда шире того, что к нему прикладывается, всегда шире систем и понимание, которыми его можно охватить. И вот метафора фортепианной клавиши, да, одна из такой, там, штифтика и так далее. Но мне вот интересен был момент, вот то, что меня лично, когда я читал первый раз записки из подполья, очень удивило. Его противопоставление человека делающего и не делающего. Да, человека деятельного и человека мыслящего. Мне бы хотелось тоже, чтобы ребята высказались на тему того, близко ли им это понимание, и они относят себя больше к деятельным или к думающим, или вообще это противопоставление некорректно.
Ну, когда я прочитала про эту теорию, я поняла, что я вообще запуталась во всем, потому что раз так, то тогда вообще что истинно, и вообще как ее найти, если... Потому что я начала искать тоже всякие причины первоначальные, второстепенные, и потом просто идет по кругу, и найти действительно первоначальную причину невозможно практически. Поэтому я пришла к выводу, что не знаю просто, в чем смысл жизни тогда, и в чем смысл всей деятельности, которую мы делаем, раз все так. В общем, это очень меня запутало, и я даже не знаю, к какому типу людей себя можно отнести. Наверное, в какой-то степени смысл жизни заключается в том, чтобы, ну, как бы определиться, что это такое.
А вы не спрашивали себя, почему вы так поверили Достоевскому, что все так, как он пишет?
Нет, ну почему поверили? Просто я читаю это, я это анализирую и прихожу к выводам. То есть, может быть, я не могу согласиться со всем, что он говорит, может быть, в некоторых вещах, но как бы просто я анализирую и понимаю, что да, наверное, это так.
Вот герой подпольный человек, да, он не может реализовать себя в деятельности, да, поэтому он реализует себя в сознании. Даже когда он реализует себя в сознании, он ощущается сознающей мышью, да, то есть у него настолько нарастает вот это как бы порочный круг того, что как бы так или иначе он понимает, что он может только сознавать, да, что к большему он не пригоден. Но в этом сознании он как бы бесполезен, да, и поэтому он замыкается на этой мысли абсолютно. И поэтому не может себя уважать. И, говорит, и вообще сознающий человек, он должен себя презирать. Да? Там есть этот момент, да? Что человек, который обладает сознанием, он автоматически обладает и самопрезрением, поскольку он постоянно рефлексирует еще основания своего собственного сознания и так далее. А уважает себя человек, как правило, который много не думает. Вот у Достоевского это мы совершенно четко прослежены. Человек, меньше думающий, больше делающий, больше живущий живой жизнью, вот этой самой, да, он как раз может себя уважать, у него все складывается, а человек сознающий, вот человек умышленный, да, у него тоже это важное слово для Достоевского, человек умышленный. Это же как Петербург умышленный город, поэтому это город несчастный, в нем Раскольников убивает старушку проценщицу. Вот все умышленное, все умозрительное, в общем, в себе дата умозрения, на самом деле. Вот мне так кажется.
Хороший момент, есть о чем сказать. Да, согласны?
Ну, не знаю, вот все-таки герой Достоевского — это как бы типаж лишнего человека. Но лишние люди в других произведениях, авторах той эпохи, да, это тоже лишние люди, но они как-то могут выстраивать, ну, некоторые из них, безусловно, могут выстраивать себя как во внутреннем мире своем, так и во внешнем мире.
Не, просто изначально многие люди, они решают эту легкую теорему 2 плюс 2 – 4, не задумываются, что есть 2 плюс 2 равно 5.
И это повод для того, чтобы уважать себя? И окружающих.
Ну, я считаю, да, тот, кто думает, что кроме 2 плюс 2, 4, есть еще 2 плюс 2, 5, это, да, это повод гордиться собой. То есть, ну, ты начинаешь размышлять, то есть ты уже как бы отличаешься от других тем, что ты так считаешь. Но это уже ведет к страданиям, естественно, что так считаешь.
А всегда ли ведет к страданию то, что ты отличаешься от других? Ну, как вам кажется, да, может быть, по собственным ощущениям. Каждый из нас когда-то чувствовал себя не таким. Что нет, все просто вот так вот как-то сидели за партой, вряд ли чувствовали себя такими же, как и все остальные, да, нет ощущения, что вот исключительные, да что такое?
Ну, это, возможно, не мы верю. Просто не хотим об этом говорить как-то, это переживание каждого человека. Все же, скорее всего, каждый прошел через такие страдания. И, в общем-то, и когда-то это было давно, кто-то об этом вообще не помнит. Это и подростковый
кризис. Да, обычно это вымывается из подсознания, как раз то, о чем мы говорили, как в данном случае это не вымылось, да, а поднялось. А обычно это вытесняется просто. Ну, вы же люди, которые занимаются вещами, связанными с философией.
Ну, ребята, личный момент этим просто, я так понимаю. Но мне кажется, ощущение, здесь такой вопрос, что... Во-первых, по каким критериям ты себя отличаешь от других? Если я себя отличаю от других, потому что я дальше бегаю, дальше прыгаю, да, это не проблема, да. Для Достоевского здесь важно в том, что я других презираю за то, что они не сознают, а я сознаю, и в этом сознании все равно не получаю удовольствия. То есть как бы у меня есть от них отличие, оно мне кажется выгодным, но и оно внешне выгодно, но для меня оно не выгодно, да, оно мне причиняет страдания. Поэтому я возвращаюсь к тому выводу о том, что по Достоевскому важно жить жизнью, да, вот что важно. Можно ли так жить и не теряется ли при этом сознание? Вот как бы вопрос висит в воздухе. Можно поискать там ответы в его романах, там следующих, но это как бы отдельная тема для отдельной передачи. Но «Записка с подполья», по крайней мере, это вопрос поставлен. То есть, ну, кстати, в Пятигорском, причем, когда мы обсуждали Пятигорского, там же было жить и думать, да, да, вместе нельзя. То же самое. То есть, как бы эта тема, она поставлена. И отличается всегда человек, который сознает. Он, потому что он может сознать свое отличие. Но сознавая свое отличие, он в этом сознании еще начинает себя презирать. Ну, то есть, как бы замкнутый круг. «Записка с подполья», по крайней мере, нет ответа на этот вопрос. Я хочу зачитать, да, собственно, из текста. Вот он пишет: «Ведь прямой закон и непосредственный плод сознания – это инерция, то есть сознательно сложа руки сиденья. Повторяю, усиленно повторяю, все непосредственные люди и деятели, потому и деятельны, что они тупы и ограничены. Господа, ведь я, может, потому только и считаю себя за умного человека, что всю жизнь ничего не мог ни начать, ни окончить. Пусть я болтун, безвредный, досадный болтун, как и все мы. Но что же делать, если прямое и единственное значение всякого умного человека есть болтовня, то есть умысленное пересыпание из пустого в порожнее?» Это, во-первых, просто блестящий текст стилистический, да, не могу это не сказать. Во-вторых, действительно, это тема, которая проходит там и через европейскую философию, в том числе, против диалектика мысли и действия, да, может ли мыслящий человек, Достоевский же как это объясняет, что почему мыслящий человек, он бездеятельный? Потому что он все время должен действовать с основанием своего действия, он всегда должен рефлексировать основания своих собственных поступков, а поскольку конечное всегда недоказуемо, как правило, и когда мыслящий человек к этому приходит, и он впадает, соответственно, в состояние бездеятельности, поскольку у него нет стимулов, нет жестких оснований для того, чтобы действовать. А человек деятельный, он же на стену еще опирается, за метафора стены, мы сейчас ее еще, думаю, обсудим, да, на из самых важных тоже произведений. Он находит предельное основание в этой стене, да, то есть в законах природы, в законах там, социального развития, в чем угодно. И этим удовлетворяется и начинает действовать. И вот, собственно, переходя к этой метафоре, мне интересно, во-первых, насколько сложно и легко понимается метафора стены? Вот просто, когда вы читали текст, сразу было понятно, что такое стена? Или это вызвало какие-то трудности? Вот в жизни вас эта стена как-то трогает, преследует или нет? Или нет вообще?
Страдание, да, ведь это единственная причина сознания. То есть человек, он не, ну, как бы не должен подчиняться только своей воле, своему разуму, но что-то даже в человеке надо, должно быть больше неразумного, потому что так он может как раз приступить вот это, через эту стену, вот, и почти что-то другое. Мне так кажется. То, что, например, вот он пишет, удовлетворить все мои способности жить, а не для того, чтобы удовлетворить одной только моей рассудочной способности, то есть какой-нибудь одной двадцатой доли или всей моей способности жить.
Каменная стена у Достоевского, конечно, иллюстрирует законы природы, но все равно эта каменная стена построена, собственно, человеком. И хотя человек, люди деятельно на нее опираются, но все же она им больше мешает. Мешает размышлять без всего того нагромождения этой камней, этой стены, построенных на основании человеческих знаний, но эти знания, ну, не совсем помогают человеку.
Ну, смотрите, Дим, вы сказали, что каменная стена построена человеком, но в том-то и дело, что это вообще излюбленная тема Достоевского, да, она есть, допустим, в дневнике писателя, у него есть замечательный отрывок «Приговор», где он описывает посмертную записку как бы самоубийцы и его рассуждения перед смертью, да, и вот он приходит к рассудочному заключению о том, что надо себя убить, потому что он не просил природу производить его на свет, а природа мало того, что произвела его на свет, и ей все равно, что она его произвела на свет, она еще дарила его сознанием это все сознавать. Он говорит, вот зачем это нужно, и я поэтому, поскольку не вижу выхода, я себя убиваю. Это как бы любимая тема Достоевского, на самом деле. И вот метафора природы как силы, которая молчит, создает, причем создает сознающего. Там, ну, это тема там еще с Паскаля, да, есть европейская философия, когда он говорит, что человек – это мыслящий тростник, да, Паскаль говорит, почему тростник? Потому что он такой слабый, и любой ветер его может как бы поколебать и так далее, и он часть природы, далеко не самая ее сильная, но он мыслит, и это его главное преимущество. А Достоевский считает, что это не преимущество, это наказание, и это причина страдания, да, вот связь страдания и сознания для Достоевского тоже совершенно очевидна. Сознание без страдания не рождается, да, страдание всегда предшествует сознанию, или, по крайней мере, всегда идет с ним связки. Вот эта мысль тоже, она, во-первых, она актуальна, так скажем, да, действительно ли сознание всегда связано с страданием, и насколько страдание необходимо вообще в этой жизни?
Да, страдание как размышление, размышление как страдание, потому что есть некие разницы, да, между какими-то физическими страданиями, хотя они очень часто телесно связаны, а также с духовным ростом. То есть тут такая сложная такая история. А вы как ощущаете, что с вами происходит? Я не знаю, может быть, такое большое думание приносит вам страдание, или наоборот, когда вы страдаете, вы начинаете размышлять. Вот такие две точки.
Нет, ну... Страдание, как же, это же тоже по Достоевскому так, то, что прийти к Богу можно только через страдание, только совершив грех. Например, у Бунина есть тоже такая же мысль, в «Чистом понедельнике», там главная героиня, тоже через свой грех она приходит к Богу. На вот повседневную жизнь это можно перенести в такую немножко психологическую сферу, ведь только когда мы во всем разочаруемся, когда, можно сказать, мы опустимся прямо на самое дно, вот только тогда у нас есть какая-то мотивация, чтобы преодолеть себя и двигаться вперед. Вот, то есть, когда мы совсем-совсем уже ничего больше нету, и мы, ну, правда испытываем вот это вот такое полноценное страдание, мы начинаем двигаться, потому что мы начинаем бороться против чего-то. А вот по поводу темы стены, вот мне кажется, что, ну, стена, на которую опираться, а может быть, это совсем не стена, может быть, это на самом деле пол, потому что нужна почва, на которой расти. Потому что если есть абсолютное знание, наука, которое, ну, то есть абсолютное знание, которое нельзя оспорить, значит, мы можем от чего-то двигаться, потому что его уже нельзя оспаривать. А если мы можем его оспорить, значит, нет никакой почвы, мы можем подниматься и вверх, и вниз, и ходить где угодно. И именно поэтому человек, который думает, он не может действовать, потому что он не может объяснить это действие. И вот тоже так же польская литература очень непопулярная. Есть автор Славомир Мрожек. У него есть повесть, наверное, которая называется «Стриптиз». И там, значит, всего лишь два героя. один действует, а другой бездействует, и все они приходят к одному концу. Все они приходят ни к чему. Ну, возможно, там религиозная тема, я просто не знаю биографию автора, но они приходят к одному концу, то, что им закрывает глаза, и как бы это метафора на то, что религиозная идеология закрывает им глаза. Вот, и они становятся счастливыми, потому что они нашли хоть какое-то объяснение, они нашли почву. А пока мы беспочвенны, мы страдаем. Получается так.
Ну вот да, Кристина интересную вещь сказала, да, про страдания и вообще про понимание Достоевским, да, греха и прихода к Богу, да, действительно, если посмотреть все его крупные романы, герой, как правило, во-первых, у него нет положительных героев, да, как правило, ну и там Мышкин, образ прекрасно положительного персонажа, и то, который, да, в итоге сходит с ума, да, все-таки ненадолго выходит из состояния, а потом в итоге в конце романа сходит с ума снова. Путь у Достоевского, путь к Богу всегда лежит через страдания, то есть страшный грех или какое-то очень тяжелое страдание, оно обязательно нам показывает разницу. Оно впервые человеку просвечивает разделимость вот этих нравственных категорий, впервые просвечивает и высвечивает добро и зло. А там Раскольников обязательно должен был совершить это преступление, поскольку это преступление головное, да, идейное прежде всего, а потом должен был обязательно встретить Соню Мармеладову, которая являет ему как бы одновременно и его самого, поскольку она тоже страдает и тоже вынуждена страдать, но одновременно его противоположность. Тогда он начинает приходить к Богу, он уже на каторге там берет Евангелие читать и так далее. И вот эта тема, она впервые в зародыше у Достоевского действительно содержится, о роли страдания в жизни человека. Но все-таки как связано страдание и сознание, и почему сознание для Достоевского выше, чем рассудок, чем наука, чем цивилизация, чем просвещение, чем все те вещи, которые до сих пор сегодня актуальны и превозносятся там, и так далее. Ведь Достоевский очень скептически в этом произведении в лице своего героя относится и к просвещению, и к образованию, и к цивилизации, и ко всем тем вещам, которые мы привыкли в повседневной жизни, в повседневных публичных выступлениях считать абсолютно нужными, необходимыми человеку для его личностного развития. Почему Достоевский кажется против этого, кто рискнет?
Вот если я не ошибаюсь, он считает, что цивилизация, она дает нам полноту ощущений, то есть мы получаем больше ощущений, больше опыта, и нам хочется новых ощущений все больше и больше и больше. И на самом деле, чем больше мы их получаем, тем больше нам еще хочется. И в итоге он говорит, а почему мы не можем захотеть, например, больше крови или больше чего-то еще. То есть он считает, что цивилизация может привести как бы к ужасным вещам и к ужасным желаниям человека. А насчет страданий и сознания, я думаю так, что когда у нас есть сознание, и мы начинаем размышлять, то мы приходим к таким вещам, мы, вот как герой Достоевского, мы приходим к вещам, что человек беспомощен, что он ничтожен, что он не может найти истину, и поэтому он страдает, потому что он ощущает свою ничтожность и беспомощность в этом мире.
Мне кажется, вот герой этих записок, он как раз получает удовольствие от страдания. Это его счастье, это его радость, да, то есть страдание как удовольствие едва ли не такое вот, ну, какое-то первозданное, то есть неосмысленное. Вы как-то это объясняете тоже? Потому что, мне кажется, это есть. Очень и, возможно, много такой для вас, скажем.
Вот в этом этот герой Достоевского мной был не понят. Он получает от этого наслаждение, как бы, но он не делает из этого для себя каких-то выводов. Он не двигается вперед. Он остановился на этой боли и унижении и продвигается как-то по этому пути вперед и вперед. И это описано им в первой части и подтверждено, собственно, во второй части.
Не знаю, вот мне кажется, что, например, как вот, да, вот я уже говорил, то, что страдание – это главная причина сознания. То есть он-то себя изначально здесь ставил себя выше, то есть он себя каким-то уже сверхчеловеком себя ощущал, мне кажется. Вот, ему это нравилось, то, что он просто не такой, как все. Вот мне вот так показалось, что вот эти страдания только вот из-за этого, что вот ему это нравилось вот так.
Ну да, но он, собственно, и отстаивает идею о том, что страдание – это как раз тяга человека к страданию, тяга человека к неудовольствию, в желании пожелать себе худого. Это есть та выгода, да, которая любую классификацию сводит на нет. Поэтому никогда не будет возможно построить, да, там, град Божий на земле, там, если словами Августина выражаться, потому что человек на земле так устроен, что он, даже если узнает все свои, да, выгоды и удовольствия, он все равно пожелает себе неудовольствия только потому, чтобы доказать себе, что он человек, а не фортепианная клавиша. Да? И в этом смысле Достоевский, конечно, удивительно предсказывает, ну и, собственно, уже протестует против тех явлений, которые пытались человеческую природу построить по неким канонам. Да? Против представления Руссо, в первую очередь, о том, что человек на самом деле по природе добр, а есть просто социальные какие-то институты и практики, которые мешают ему свою доброту проявлять и реализовывать. И вот какие явления 20 века в этом смысле Достоевский предсказывает и против каких вещей он протестует? И актуальна ли еще его критика? Вот в социальной плоскости, в плоскости политики, может быть, каких-то публичных вещей.
В плоскости, мне кажется, какого-то рационального влияния государства на социальную сферу, ну, как правило, на отдельных людей. На привитие им какого-то рационального мышления, которое отвергало бы вот их, все их хотения, все их, как Достоевский выразился, почесывания, что отнять у людей это и все, чтобы стало сугубо рациональным. Но как-то без этого человек не может и не будет. Без этого вообще нет человека, как пишет Достоевский.
Ну, просто человек, он должен быть свободным и выбирать между добрым и злым сам. И как бы, ну вот, как ты сказал, то, что если вот дать человеку образование, то он станет добрым, просвещенным. Но это не так, потому что, ну, у Достоевского была мысль, что то, что вот есть явление света, да, а явление тьмы – это значит отсутствие света. Значит, получается, явление тьмы, оно не самодостаточное, оно не активное. И также, значит, есть Бог, а отсутствие Бога – это значит, есть дьявол. То есть, получается, дьявол – это не активная такая субстанция. А Достоевский говорит, что это активное. И есть дьявол наравне с Богом. Просто человек сам для себя выбирает либо хорошее, либо плохое. Здесь уже нет, ну, нельзя как-то это поставить... Это нельзя в нем как-то выработать. То есть даже иногда мы находим такие вещи, что человек может получить хорошее воспитание, образование, а он все равно выбирает черную сторону, и здесь мы никак-то не можем объяснить. Ну, например, как вообще могла появиться идеология там шовинизма и фашизма? Ведь они что, не понимали, что как бы это черное, это совсем не белое? Хотя они просто взяли и выбрали это, получается. И здесь уже никак это предугадать нельзя.
Это как... Было просвещение, и люди пришли к очень правильным вещам в эту эпоху, они достигли новых истин, к чему-то пришли, и несмотря на все это, все равно появился фашизм, появился нацизм, то есть, как бы людям не говорили правильно, как нужно делать, все равно они делают так, это такое как бы свойство человека по своей природе, он делает так, как ему вот хочется, хотя он знает, что, возможно, это неправильно и недобро, неблагодетельно.
Я хотела спросить, вернуться немножко, ведь это очень неприятный персонаж, у вас не было отторжения от него?
Ну, это не знаю, мне вообще этого героя, он мной был не понят, и вообще я не понял, честно, свои эмоции, я то ли на нем смеялся, то ли, наоборот, мне его было жалко. Я вообще таких людей никогда не встречал, мне кажется, такого нельзя человеку встретить. То есть всего бояться, в себе закрываться, уходить в подполье и жить только в книгах, не знаю, как-то вот, по-моему, по мне так вообще...
Нет, ну, мне как раз вот эта ситуация с однокашниками показалась вполне такой обыкновенной. Вот если брать его детство, откуда, ну, как известно, многие вещи произрастают, да, вот ситуация с однокашниками, которая потом перерастает уже во взрослую ситуацию, когда он напрашивается на вечеринку, как сейчас сказали бы, да, это как раз похожая история. Но ведь Достоевский сам говорил, что этот тип, он принадлежит к тому времени, да, он его, как он особенно вот это вот подчеркивал, и, может быть, мы потом немножко поговорим, а бывает тип времени или не бывает тип времени, или это вневременные какие-то истории.
Да, я как раз хотел зачитать, собственно, что сам Достоевский, да, писал своим персонажем. Он говорил, что я горжусь, что впервые вывел настоящего человека русского большинства. И впервые разоблачил его уродливую трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости. Опять-таки, да, трагизм всегда в сознании, да, а мне кажется, что, смотрите, подполье, здесь же подполье, метафора не внешняя, в том смысле, что он зарылся в угол и там читает книги, да, а мне кажется, что не зря же герой говорит, что слишком сознавать болезнь, настоящая болезнь, в том смысле, что у него как бы подполье его души, оно, к сожалению, выведено в сознание, и поэтому он так страдает. То есть, на самом деле, это человек, который осознает больше своих душевных качеств, чем нормальный человек должен осознавать. Именно поэтому вот так колбасит, грубо говоря, да? Именно поэтому так тяжело, потому что у него нарушен вот этот баланс между бессознательным и сознанием, если фрейдистской топикой выражаться, да? То есть, для него слишком много бессознательного выведено в сознание, и он с этим не справляется, мне кажется. И вот Достоевский, если он пишет, что это герой русского большинства, то он, видимо, считает, что это вообще проблема русского человека. Русский человек, почему он? Да, широк человек, я бы сузил это уже из «Братьев Карамазовых» цитата. Вот он слишком широк. Очень много такого в его сознании, что превозмогает и все стены, и все законы науки, и природы, и человеческого общежития, и поэтому он так широк и так страшен в том смысле, что бросается из одной крайности в другую. Вот если вы говорите, что вы узнали себя, в этом произведении. Значит, во-первых, мы русские люди, а во-вторых, да, и действительно же это метафора русской души, которая во многом из Достоевского на Западе начинается, хотя она отчасти попсовая, там, отчасти, да, какая-то несерьезная. Но, тем не менее, Достоевский же действительно, и это в чем его обвиняли, что он очень много пишет о русском боге, да, о русской земле, о русском человеке, хотя понятно, что христианство, и сказано, что не с ней или на нее идея, что бог может быть только наднациональный, там, и так далее. И в этом смысле понимание христианства Достоевским, оно такое национальное и так далее. Но вот много можно найти корней этого героя там и в целой эпопее галереи картин лишних людей в русской литературе там и так далее. Достоевский впервые показывает вот этого лишнего человека не в его поступках, а в его самокопании. И вот это очень интересный момент.
И мне даже кажется, вот где модернизм такой появляется, это вот интересно сочетать с точки зрения нынешней литературы. Но, тем не менее, вот я все-таки настаиваю, что Достоевский писал, что это один из представителей еще доживающего поколения, но, тем не менее, один из характеров протекшего недавнего времени. То есть таких больше нет. Или есть, как вам кажется, вот в нашем обществе?
Ну, как-то проблему такого человека, проблему такой натуры, как... свойственный к самокопанию, такой самокритике, все равно не жить, и это не живется. Такой тип личности всегда, на мой взгляд, был, всегда есть и всегда будет. Это как-то не убрать.
Я думаю, такие люди еще есть, потому что почти в каждом коллективе есть человек, который, может быть, не общается ни с кем, с которым никто не общается, который как-то отдельно от всех. И если получается так, что такой человек оказывается мыслящим человеком, то, я думаю, почти всегда он начинает размышлять точно так же, как подпольный человек, и он, собственно, и становится подпольным человеком. То есть такой человек, который мыслящий, который находится как бы вдали от всех.
Я хочу, да, к этому зачитать. В самом конце же повести есть фраза его, где он про себя рассказывает. Он говорит, что на самом деле ведь я доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины. Да еще трусость свою принимали за благоразумие, и тем утешались, обманывая себя. То есть у него же действительно, он вначале про себя пишет, что он как бы человек крайности и противоречия, да? Он действительно, он то себя самобичует, да, за свои слабости, а то свои слабости превозносит как превосходство, да? И когда он там рассказывает во второй части уже там про свою школу и про своих тупых, ограниченных, да, одноклассников, он же все время подчеркивает, во-первых, свою дистанцию от них и все время подчеркивает, что... Они вроде как интересовались чем-то практическим и так далее, но в этой практичности они показывали свою ограниченность. У него там есть интересная фраза о том, что можно, конечно, сказать, как обычно на эту тему говорят, что они тогда уже настоящую жизнь понимали, а я все в мечты играл. На самом деле ничего они не понимали и, наоборот, от настоящей жизни уходили. Еще есть очень важная метафора у Достоевского в этой повести, которая потом тоже будет, о живой жизни. Да, ведь когда приходит к... Во второй части, да, вот этот эпизод с проституткой, да, и так далее. Он ее выгоняет там и так далее, и потом говорит о том, что он живой жизни испугался. Вот как вы думаете, что такое живая жизнь и для чего нужно вот это сгущение Достоевскому? И боится ли герой записки из подполья живой жизни? Если боится, то видит ли какие-то способы преодолеть эту боязнь и так далее?
Жизнь — это какая-то... Ну, чувственная, эмоциональная жизнь, когда ты уже понимаешь, что ты не можешь быть подвластным даже своим каким-то правилам, и начинаешь действовать, так сказать, ну вот против самого себя. Вот ты знаешь, что у тебя есть такие идеалы, но ты ничего не можешь сделать, и ты просто вот хочешь пойти против них, ты просто хочешь, правда, вот этой живой жизни. И мне кажется, что это даже больше вот как-то переход такой в бездеятели, потому что как раз... наоборот, в деятели, потому что деятели, они как раз живут живой жизнью от того, что они не думают вот обо всем этом, они просто проживают, и они, так сказать, ну, они искушенные, потому что на них может влиять это вот искушение, они могут поддаться собственной какой-то страсти, увлечению и всему вот остальному, а он не может, потому что он все размышляет, размышляет, и когда вот он встречается с тем, что таким вот, ну, что вот правда дышит, и как бы, ну, и дыхание это невозможно никак под какой-то ритм поставить, он не может себе разрешить пойти туда и просто так позволить себе какую-то легкомысленность, так сказать.
Я хочу спросить, вы как-то разгадали, подумали о фигуре Аполлона, это слуга, зачем он там?
Ну, я не знаю, мне не кажется здесь, что это фигура... Ну, это не Захар в Обломове явно, да? То есть это... Может быть, можно найти какие-то параллели, но повесть построена вокруг героя. То есть главный нам герой, герой-подпольщик, да? И даже там эпизод с проституткой или какие-то еще эпизоды, они призваны подчеркивать остроту его собственных противоречий. Но мне кажется, вот ребята нашли что-то в персонаже «Слуги».
Я точно не могу это прям вот подтвердить какими-то там данными из текста, но у меня было какое-то впечатление, что он как будто середина, потому что он показывает две крайности, человек, люди вот эти вот, деятели и бездеятельности, думающие, не думающие, а вот этот вот Аполлон, он будто бы знал вот все, что происходит такое плохое по жизни, но он как-то как будто с этим смирился и все равно принял правила, по которым нужно жить, то, что он все равно остается, что-то он продолжает делать, но он знает, что все это бессмысленно, но он все равно делает, потому что вот здесь его время на земле и... Ну что ж поделаешь с тем, что я знаю, что все бессмысленно.
Там есть вот более интересный персонаж, вот, но он тоже призванный на самом деле показывать главного героя или антигероя. Когда генерал, да, в начале второй части, которого он пытается толкнуть все время, да, и для него это целый челлендж, да, такой, что обязательно нужно толкнуть. И мне кажется, что этот генерал это как раз отражение вот этих законов природы, да, вот этой стены. То есть это метафора, перенесенная в реальную жизнь. Почему? Потому что генерал это такая как бы устоявшаяся фигура, которая знает, что он делает, а зачем нужно главному герою, да, подпольному человеку его толкать? Вот просто, чтобы показать свою волю, показать свое хотение, показать, что он вот этот не штифтик, а не фортепианная клавиша. В этом смысле, мне кажется, Достоевский просто здесь интересно иллюстрирует свою первую теоретическую часть во второй части, да, что ему нужно толкнуть, просто чтобы показать природе, что он еще есть, что он еще человек.
Но для этого надо совершить ряд еще неких действий, да, то есть купить себе приличную одежду, поменять воротник, чтобы, да, не просто толкнуть, а вот еще каким-то образом. Но вот Аполлон, мне кажется, какой-то существует статичная фигура, он какой-то монументальный, поэтому вот он привлек мое внимание, его слишком много в какой-то момент. Ну, давайте мы про женский персонаж поговорим, да, вот как он прописан и насколько вы поверили в него, не поверили в него.
Вот, например, когда она только появилась, я сначала не сразу поняла, что это публичный дом, потому что она как-то предстает, ну, просто как будто женщина, и только в конце уже, ну, я уже подразумевала, и там доказательства уже появлялись. Ну, она, как и все люди, она ничего как бы особенного такого не несет, и она просто, ну, просто живет и просто есть, и как-то у нее, возможно, есть тоже, ну, я ничего не могу про нее точно сказать.
Да, но вот мне как раз показалось замечательно, что ее очень мало, она практически ничего не говорит, кроме каких-то реплик, да, но при этом она есть, она очень телесна, она ощутима, и даже не по тому, как она влияет на, в общем, судьбу главного героя, а сама по себе, она какая-то достаточно такая объемная и телесная, мне так показалось.
Мне показалось, что на ее примере герой понял, что, например, для женщины в нее счастье и, может быть, даже смысл жизни – это в любви, и что, найдя любовь, она как бы, она сможет дальше жить. И на ее же примере он понял, что он так не может жить. Потому что, вот, по его словам, смысл любви в том, чтобы тиранствовать над любимым человеком. И он начал ей завидовать, потому что вот она женщина, и она может. Ей есть на что опереться, а ему нет.
Да, там же самый важный эпизод в том, что для него самое неприятное было то, в том, что она его пожалела. Да, вот что было для него самое неприятное. Что она выразила к нему страдания, и его это оскорбило, да. Но здесь нужно понимать, да, опять-таки Достоевский настаивает на вот этой постоянной противоречивости человеческой природы, о том, что ему приятно, когда он выражает к ней страдания, да, и когда он ей рассказывает про то, как тяжела доля проститутки, там, и как она потеряла уже свою честь, там, и достоинство, и так далее. А когда он понимает, что и он оказывается перед ней уязвленным, да, вот этот момент его заставляет ее снова оскорбить, как бы, и прогнать в итоге. Да, там есть действительно вот этот вот момент про любовь, да, о том, что говорит, я любовь всегда понимал как тиранствование, да, и для меня другой любви не бывает. А дальше, собственно, вот этот эпизод с живой жизнью, о том, что он говорит, может быть, я живой жизнью испугался. То есть, когда она к нему пришла, и его пожалела, и впервые увидела в нем человека, он испугался того, что в нем вот увидели то, чего он сам боится в себе увидеть, и испугался вот этой живой жизни. Здесь я хочу вспомнить, у Достоевского же есть еще повесть «Сон смешного человека». Очень интересное, где он описывает такое состояние человека, как бы до грехопадения, условно говоря. Там главный герой во сне попадает на планету, где, значит, люди живут вот счастливой жизнью. И там есть одна фраза, которая иллюстрирует, собственно, на самом деле, записки с подполья, о том, что он, против чего нужно бороться, понимает герой в конце повести. Против того, когда сознание жизни больше самой жизни. когда сознание счастья больше самого счастья. Почему главный герой записки из подполья не может испытывать счастье? Потому что для него сознание счастья больше, чем само счастье. Он любое счастье начинает рефлексировать. Да, вот это подполье у него, которое выведено постоянно в сознание, сознание, которое слишком для нормального человека, не позволяет ему испытывать нормальные человеческие чувства. Ни любовь, ни страдания, ни жалость и ничего другое.
Человек любит только один процесс достижения цели, а не саму цель.
И у меня вопрос, насколько актуальна эта проблема, во-первых, и если она поставлена Достоевским в то время, да, он все время пишет про 19 век, там, казалось бы, эта повесть очень жестко привязана к 19 веку. Он пишет, человек 19 века, как в самом умышленном городе Петербурге, да, там, мокрый снег, как метафора Петербурга, там, вторая часть так называется и так далее. Как вам кажется, мы преодолели сегодня там вот эту идею главную 19 века о просвещении, образовании, и насколько сегодня проблемы, встающие перед человеком из записки из подполья, встают перед нами, насколько нам сегодня важно сознавать или жить? И что важнее вообще в жизни человека, сознавать или жить? Потому что, может быть, можно поспорить с героем из записки из подполья. Может быть, кто-то находит счастье не вот в этой живой жизни, которая не способен подпольный человек из-за своей постоянной тяги к рефлексии, а может быть, наоборот, кто-то находит именно в сознании большее счастье. То есть здесь на самом деле этими смыслами можно играть, не обязательно вставать на точку зрения Достоевского, ее можно опровергать.
Кажется, что сам герой, он не понимает, вот нравится ли ему это или нет. Вот, например, но глупенькое лицо, на которое я бы, впрочем, променял бы охотно свое умное. То есть он сам еще не понимает, а нужно ли ему то вот состояние, в котором он пребывает, ну, полезно ли оно в нашем мире. То есть, и вот тоже нам он дает задумываться, ну, даже если это никаких нам плюсов не приносит. То есть, наоборот, мы становимся какими-то более, наверное, аскетичными, какими-то закрытыми. То есть, вот жить нормально так не получится, вот живя той жизнью, которая...
Ну, мне кажется, сейчас эта проблема даже усугубилась, как бы, в связи с развитием всего рационалистического в нашей жизни. Но жизнь настоящая, как бы, это компромисс между двумя этими противоречиями, в противоречие сознавания жизни и, собственно, в самой живой жизни.
Не знаю, мне кажется, наоборот, что сейчас все стремятся больше жить и захватить как можно больше впечатлений от жизни. Ну вот даже на примере, как бы, вот бизнес, сейчас очень хорошо развивается бизнес впечатлений. И сейчас вот все стремятся дать человеку какие-то новые впечатления. А осознание, оно уходит на задний план. Но здесь тоже с этим играют, потому что, например, в популярной культуре говорят вот так, то, что вы несчастливы, потому что вы не осознаете. А если вы будете осознавать каждый свой шаг, если вы прям углубитесь вот сейчас, вы осознаете данный момент, тогда к вам придет счастье. Они как-то наоборот этим вот тоже играют, потому что получается осознавать не именно закономерности вот эти вот, от чего все исходит, но именно осознавать каждый момент, но при этом каждый момент должен быть прожит, и он должен быть радостным и наполненным только прекрасными эмоциями. Вот так.
Вы же тоже для себя решаете какие-то такие вещи, и там очень тоже привязано внутреннее спокойствие к драному воротнику, или как раз Лиза застает его в этом халате оборванном, и это одно из таких первых негативных движений, которые он делает против него, потому что вот он в таком жалком виде, внешнем жалком виде, да, то есть это такая важная вещь, и зависимость вот от этого мира, от материального мира. Вы как-то это понимаете про себя, что вы зависимы, и в какой степени зависимы? Что-то вы с этим делаете в себе?
Ну, даже если встает вопрос профессии, все равно всем нам навязывают, что нужно там пойти на экономиста, там больше зарабатывать денег. То есть вот больше нам навязывают рассудка, а нужно быть более безрассудочным. Ну, мне так бы хотелось, но вот пока не получается. То есть, например, выбрать то, что тебе действительно интересно. То есть это вот так вот.
Не дают?
Да, не дают.
Дмитрий, да, что с вами?
Ну, вот выбор как бы от материального к сознательному, это всегда сейчас в нашей жизни особенно сложно, как бы. Человечество развивается, но при этом все равно мы должны как бы изо дня в день ходить на работу. Это банально. А человек тогда где останется? Где тогда мы, собственно, будем? И вот для нас, да, в таком возрасте важно выбрать и профессию, и, ну, не смысл жизни, наверное, но, по крайней мере, какие-то цели, какие-то приоритеты в жизни поставить себе.
Ну, вы как-то их расставляете? Как вы расставляете? Я понимаю, что вы ходите в школу «Осмысленный мир», да, наверное, в надежде получить какие-то ключи к ответам, но...
Расставляю, но пока, собственно, в процессе. Это довольно сложное занятие, мне кажется.
Там вот тоже мы затронули немножко идею по поводу того, что не только любовь к тирании, что, в общем-то, наверное, уже давно доказано и некоторыми из нас пережито, но и дружба тоже тирании. Всегда ли это так? Всегда ли в дружбе? Кто-то в дружбе главный, и кто-то терпит, а кто-то диктует?
Нет, мне кажется, тирания – это уже не дружба как-то. Любовь – это еще может быть, когда один человек любит, а один человек не любит. И там какая-то может быть тирания. А в дружбе, ну, мне кажется, тирании быть не может. Особенно как раз в юношеске, как вы сказали.
Да, то есть в дружбе – это всегда взаимопонимание, и нет ведущего и ведомого?
На мой взгляд, так.
Ну, вот еще у вас есть друзья?
У меня есть друзья.
Много, а главное есть?
Главного, наверное, нет.
Даник.
Ну вот еще Лермонтов говорил, что в дружбе всегда один человек, это раб другого человека. Но на самом деле я с этим не согласна. Я думаю, что если это дружба, настоящая дружба, то все-таки это не соперничество на самом деле. То все-таки это должно быть что-то более братское, что-то более товарищеское, что ли. Потому что если это по-другому, то тогда, я думаю, это уже не дружба, а что-то другое. Это надо назвать другим словом, мне кажется.
Александр, может быть, вы тоже по этому поводу скажете?
Ну, мне кажется, этот вопрос личный. Почему? Потому что каждый человек так или иначе сейчас будет опираться на свой личный опыт. Там, если кто-то пережил несчастную любовь, он скажет, что да, любовь всегда тирания. Если кто-то пережил любовь счастливую, скажет, что нет. Там и в дружбе также, если человека предавали, то он скажет. Достоевского просто нужно понимать, да, тоже. Достоевский, конечно, на него влияет личная жизнь, там, безусловно. То есть Достоевский, мне кажется, тот случай, когда биография важна для понимания его героев и мотивации его героев. Потому что образ женщины, инфернальниц, как они называются, да, там, Настасья Филипповна в «Идиоте», там, например, и вообще множество героинь Достоевского, он же во многом тоже личным опытом отношений с Аполлинарией Сусловой, будущей женой Розанова, кстати, у Достоевского, как бы этот образ вызван, да, его личным опытом. И мне кажется, что когда Достоевский находится под влиянием этих впечатлений, он, соответственно, рисует соответствующие образы. То есть здесь не нужно приписывать какой-то абсолютный смысл. Да? Когда мы начинаем осуждать о любви и дружбе, об этих вещах, мне кажется, так или иначе, опыт на нас влияет. У Тургенева, кстати, вот я не помню, в каком романе, может быть, в «Рудине», да, в «Рудине», по-моему, сильное чувство во многом вот страдание. Достоевское, прежде всего, страдание. Да? Страдание вводит нас в сферу сознания. А Тургенев говорит, что вот когда главная героиня, да, произведение Рудина, Наталья, по-моему, если я не ошибаюсь, да, влюбляется в Рудина, он пишет, вот она вошла в сферу сознания. То есть очень сильный какой-то чувственный опыт, очень сильная какая-то, ну, пограничное состояние, так его назовем, да, какое-то пограничное состояние не в том смысле, что там между сумасшествием и не сумасшествием, а в том смысле, что когда нам открывается нечто в мире, что мы до этого не ощущали. Вот этот опыт нас вводит в сферу сознания, того сознания, которое преодолевает какие-то границы, расширяет наши возможности и так далее. И эта тема Достоевского тоже прописана как метафора сознания, которая всегда шире, чем 2×2, шире, чем стена и так далее. И, естественно, с личными отношениями это тоже связано. Вот я бы так ответил.
Ну что, я хочу сказать, что мы поговорили, наверное, даже не очень полно, не хватило времени, потому что наш открытый урок подходит к концу, и мы сегодня обсуждали повесть Достоевского «Записки из подполья». В программе принимали участие слушатели школы «Осмысленный мир» Дмитрий Майоров, Алексей Стефанов, Ника Анохина, Кристина Вегера и Александр Гиринский, преподаватель школы. Вела программу Тамара Лиленкова.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
референдум о независимости Крыма. Специальная программа «Радио Свобода». Прямые включения, комментарии, международная реакция. 16 марта в 20 часов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».